Особые истории с Дмитрием Травиным.
Итак, а мы продолжаем программу с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге. Программа, точнее, не программа, а такой подзаголовок у программы «Европа в России». Я правильно, да, понимаю? Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич, во-первых.
Здравствуйте, Валерий, здравствуйте, наши зрители, слушатели. Да, мы так и говорим, Европа в России. Мы говорим о том, что европейского есть в России, причем не в общих чертах, потому что такой вот примитивный привычный анализ, который часто можно слышать, состоит в том, что вот в отдельных странах Европы в отдельные времена находят какие-то позитивные черты, которых в России не найти, и говорят, что вот есть Европа, есть Россия. Это разные миры. А мы смотрим очень конкретно на базе отдельных стран, с чем, что есть общего и что различного между отдельными европейскими странами и Россией, а также что общего, что различного между другими, между этими европейскими странами самими по себе. Вот мы поговорили о сравнении России с Францией, о сравнении России с Англией, и теперь продолжаем движение вперед.
Да, у нас теперь на очереди Испания, вернее, Кастилия, и мы объявили об этом нашим зрителям. И вот Евгения, который живет сейчас в Испании, пишет, ну, очень странное сравнение, ничего общего. Хотя я там уточнял, что речь идет про историческую социологию. Давайте объясним, Евгения.
Ну, собственно, мы каждую нашу программу начинаем с того, что находится кто-то из наших зрителей, который обнаруживает, что нет ничего общего. Ну, действительно, в Кастилии, в Испании говорят по-испански, в России говорят по-русски. Да, действительно, чего ж тут
общего? Неожиданно, да, правда?
Да, да. Значит, теперь всерьез и по существу. Мне разговор о сравнении России с Испанией наиболее интересен. Ну, скажем так, вот я бы сказал, что сравнение России с Испанией и Московией с Кастилией, потому что в то время, когда еще, собственно, не было России, было Московское государство, вот в ту эпоху, для той эпохи интереснее всего было сравнивать с Кастилией, ключевым государством из комплекса государств. Испания сложилась из комплекса государств, вот ключевым было Кастилия. Ну, а сегодня, конечно, надо говорить о России и Испании. Так вот, мне этот разговор наиболее интересен, потому что об этом мы меньше всего знаем. Собственно, даже те, кто живет в Испании, как показывает опыт, как показывает общение, об этом знают довольно мало. Дело в том, что сравнение России с Францией и России с Англией является довольно традиционным, даже несмотря на все оговорки наших зрителей, которые говорят, что сравнивать нельзя. Сравнение России с Францией было чрезвычайно популярно у русских левых, у русских революционеров. Мы об этом говорили в позапрошлый раз. Великая французская революция, русская революция. Те, кто хотел делать революцию, говорили, что вот французы показали нам хороший пример. Те, кто не хотел революции, говорили, вот смотрите, ужасы Франции повторяются в России. Но вот такого рода сравнения были довольно стандартны. Такого рода сравнений можно очень много найти в литературе. Более того, есть даже такая детализация, допустим, кажется, я об этом не упоминал в позапрошлый раз, допустим, в знаменитых мемуарах Мариса Палеолога, французского посла в Петрограде по революционные дни, есть много размышлений о сравнении Франции и России, революции во Франции и России, и он подчеркивает, что то, что происходит на его глазах в 1917 году, надо сравнивать скорее с революцией Франции 1848 года, а не с Великой Французской революцией. То есть сравнение масс. У либералов другая картина. Либералы любят сравнивать с Англией. Как те, кто говорят о том, что Россия должна следовать позитивным примерам, вот они постоянно говорят, вот надо учиться у Англии либерализму. Англия была первой страной, которая пошла по пути свободной торговли, свободного рынка, Адам Смит, там, Ричард Кобден и так далее. Те, кто не любит сравнения, говорят, ну, как можно сравнивать Россию с Англией? Англия 800 лет либерализма, это они отсчитывают от Великой Хартии вольностей, а Россия 800 лет тирании. Ну, в прошлый раз мы подробно разбирали, насколько такого рода воззрения следуют мифам, а не реальностям истории. Ну вот, бывают сравнения с соседней Польшей, бывают сравнения с Германией по понятным причинам, история 20 века. У нас в Петербурге часто сравнивают с Финляндией, потому что это самая близкая к нам страна. С Испанией почти никогда. Испания, в общем-то, за исключением Дон Кихота и пляжей теплого моря, это совершенно закрытый мир для русского интеллектуала. До недавнего времени даже книг на русском языке, серьезных книг о Испании, почти не было. Когда я студентом и молодым человеком в советское время пытался первые свои попытки в области сравнительной социологии осуществлять, я не мог найти, чтобы мне прочесть по Испании. О Франции есть, об Англии есть, о других странах есть, об Испании почти ничего. И только в последние годы ситуация стала радикально меняться. Значит, что нас настраивает на интересные сопоставления? Во-первых, в последнее время стали справедливо говорить о том, что если мы сравним революции и гражданские войны 20 века, то именно Россия и Испания больше всего похожи друг на друга. Испанская гражданская война в 30-е годы была страшной, убийственной, разрушительной. И именно она больше всего сопоставима с нашей гражданской войной, которая началась в 18 году, ну и где-то там до 21 года условно шла. С одной стороны, есть, конечно, серьезная разница. В нашей гражданской войне победили левые, победили большевики, а в Испании победил такой своеобразный испанский генерал Корнилов, генералиссимус Франциско Франко. Но и советская экономика, и после победы Ленин, и испанская экономика после победы Франко долгое время находились в очень плохом состоянии. И не сравнить, конечно, с успехами, которые были в Англии, Германии, Франции, Соединенных Штатах Америки. Советская экономика демонстрировала якобы развитость. У нас был мощный военно-промышленный комплекс, но не было колбасы, который мог бы нормально поесть каждый человек. В Испании, ну, насколько я знаю, колбасы хватало. Я не жил в Испании при Франко, но, в общем, по тем источникам, которые есть, там не было дефицита продуктов. Но во многих других чертах Испания была отсталой страной, и до тех реформ, которые были предприняты в конце 50-х, начале 60-х годов, Испания явно не походила на развитые страны Европы. В общем, можно предположить, что если бы, скажем, у нас победил Корнилов в 18 году, ну, в 18-м там, или если бы он прожил чуть дольше, несколько позже, то можно предположить, что у нас была бы похожая ситуация на франкистскую Испанию. Вообще, в биографиях Франко и Корнилова есть много общего, это, конечно, отдельная тема, но, в принципе, такие генералы из народа, очень простонародные, явно не из элитарных слоев. Вот, так что это первый момент для сравнения. Но есть и более серьезные сопоставления, которые проводят ученые. В частности, Джеймс Биллингтон, американский профессор, один из самых знаменитых славистов, русистов во всей истории, так сказать, изучения России на Западе. Он проводил очень серьезные сопоставления между Испанией и Россией. Ну, смотрите, две страны, находящиеся на двух концах Европы. Крайний Запад, ну, Юго-Запад, если быть точным, и Крайний Восток. Эти две страны стоят на пути вторжения кочевых народов на территорию Европы. Если Германия защищена тем, что она в центре, Англия защищена тем, что она остров. Даже Франция более-менее защищена, все-таки она не граничит с неевропейскими территориями, то Испания и Россия находятся на двух краях. В Испании серьезнейший удар по территории Пиренейского полуострова, скажем так, серьезнейший удар нанесли арабы. Именно через Пиренейский полуостров арабское нашествие на Европу шло в первую очередь, в меньшей степени через Апеннинский полуостров. А Россия на пути татаро-монгольского нашествия. Столетиями часть Пиренейского полуострова и часть территории, и практически вся территория современной России находились под игом вот этих вот народов, соответственно, арабов и монгол. И на протяжении столетий важнейшей задачей кастильцев, в первую очередь кастильцев и московитов, было преодоление вот этого ига, как в Испании называли реконкиста, отвоевание своих земель. Ну, в общем, наверное, москвичи тоже могли бы, московиты, москвичи, тоже могли бы использовать какой-то термин такого рода, хотя, ну, в нашем случае, наверное, он был бы менее точный, чем в испанском. Но как бы то ни было, к 1492 году, к концу 15 века, территория Пиренейского полуострова практически была полностью отвоевана у арабов. Падение Гранады – это последняя история в этой длительной кровопролитной схватке. Ну, а у нас чуть раньше стояние на Угре завершилось падением татаро-монгольского ига. В общем, фактически можно говорить, что в ту же самую эпоху завершилось монгольское иго на Руси. Это может быть в известной степени формальное сравнение. Вот кто-то из наших зрителей, кто не любит такого рода сравнения, скажет, ну ладно, подумаешь, давняя история, ну какая разница, кто когда чего отвоевал. Но из этой реконкисты испанской и московской, российской, вытекали далее очень серьезные последствия. И испанская, чуть по-другому сформулирую, к концу 15-го, началу 16-го столетий Испания была, Кастилия, наверное, лучше сказать тогда, была очень сильно милитаризированной страной. Все силы на протяжении столетий занимала реконкиста, поэтому главным делом, которым занимался кастилец, была война. Все было поставлено на службу войны. И похожим образом сложилась ситуация на Руси. Иван III, увеличив примерно в 6 раз территорию московского государства, создал очень сильную поместную армию, которая смогла двинуться дальше. Ну, собственно говоря, она двинулась и на Казань, и на Астрахань. Иван Грозный потом уже окончательно подчинил Казань и Астрахань. Иван III подчинил Новгород. Иван Грозный потом двинулся на Ливонский орден. То есть общая милитаризация страны в очень серьезной степени сказалась и на испанской истории, и на российской. Армии оказались совершенно разные. Испанская армия была прежде всего наемной, армия московского государства прежде всего поместной. Но, тем не менее, степень милитаризации очень сильна. И это дальше всерьез сказалось на истории наших стран. И второй момент наряду с милитаризацией – это идеологизация. Вот если про серьезную милитаризацию в XVI веке можно говорить не только применительно к Испании и России, но и применительно к Франции, Франция, освободившись от англичан, победив в Столетней войне, стала тоже очень милитаризированной страной. В отличие, скажем, от Англии, Италии, Германии, где не было серьезной милитаризации, то по идеологизации, бесспорно, испанская корона и московская корона доминировали. Мы хорошо знаем, что у нас была такая теория «Москва-Третий Рим», сформулированная Иноком Филофеем. Историки спорят о том, насколько это реально повлияло на политику московского государства, но тем не менее, вне зависимости от того, что сказал Филофей, он просто очень красиво выразился, вне зависимости от этого, бесспорно, идеология условного Третьего Рима в Москве имела огромное значение в XVI и XVII веках. Московское государство использовало свою военную силу для того, чтобы начать освобождать, ну, освобождать в кавычках для кого-то, а для кого-то без кавычек, сейчас не буду вести спор на эту тему, освобождать всех православных. Воссоединение Украины с Россией. Движение, многочисленные войны с Польшей в XVII веке для того, чтобы тех православных, которые живут в Литве или даже в Польше, подчинить московскому престолу. Дальше движение за освобождение Молдавии и Валахии от турецкого влияния. И вплоть до 19-го, вплоть даже до 20 века это постоянное идеологическое, а за ним военное движение в сторону Балкан для того, чтобы всех православных так или иначе освободить. Всех славян освободить, всех православных. Не все славяне православные, не все православные славяне, но всех хотели освободить и в конечном счете дойти до Константинополя и водрузить над Святой Софией наконец-то крест, который там, вот, с нашей точки зрения, должен быть. Вот это очень серьезная идеологизация, которая повлияла на Россию. Мы не всегда знаем, что в Испании была похожая картина. Испанская монархия считала себя самой лучшей, самой любимой дочерью католической церкви. Именно испанские короли и королевы считались так называемыми католическими королями, королями, которые стоят на страже католического мира. И именно в Испании католическая церковь оказалась наиболее сильной из всех европейских стран. Сейчас это не совсем так, сейчас, конечно, можно поспорить, кто-то скажет, и, может быть, будет прав, что самая сильная католическая вера в Польше, но для позднего Средневековья, начала нового времени, конечно, основой католической веры являлась Испания. Испания вела войны за расширение католической веры, и часть военного финансирования для испанской армии осуществляла Римская католическая церковь, то есть прямо стимулируя эти военные завоевания. Если московские государи и московские патриархи считали, что в идеале надо весь славянский и весь православный мир объединить вплоть до Константинополя и освободить от мусульман, то испанские короли и испанская инквизиция считали, что надо так или иначе объединить под единой имперской властью всю Европу, пресечь всякую реформацию, всякий протестантизм, всякие ереси, и вся эта Европа вплоть до от Лиссабона до Кракова, но по возможности и дальше, но это уже слишком амбициозные цели, но уж точно от Лиссабона до Кракова вся Европа должна быть истинно католической дочерью Святого Римского престола. Вот эти вещи очень серьезно объединяли нас с испанцами. И вот эта высокая степень идеологизации, конечно, намного вперед определила печальную судьбу двух наших стран. Не в Англии, ни во Франции, ни в Германии такой степени идеологизации, такой степени религиозного фанатизма по отдельным позициям никогда не было. Можно сравнивать по отдельным элементам вот степень идеологизации и масштабы религиозной веры, но вот так вот в масштабах всего государства именно Россия и Испания – наибольшей степени демонстрировали сходство.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну вот, смотрите, Дмитрий Яковлевич, у меня тут сразу целый список вопросов уже возник. Первое, естественно, когда мы говорим про Испанию, про религию, мне в голову приходит слово инквизиция. Да,
Да.
и, грубо говоря, можно ли говорить о каком-то, я не знаю, каких-то последствиях, которые оказала инквизиция на там, развитие Испании?
Можно. И это очень серьезные последствия. Здесь надо, правда, сделать оговорку, что есть, ну, чуть упрощаю опять, мне часто приходится упрощать, наши зрители, надеюсь, меня простят за это, невозможно все в одну программу вложить. Чуть упрощая, надо сказать, что есть две инквизиции. Первая инквизиция, так сказать, общеевропейская, она возникла во времена победы французского короля над альбегойцами, подавления ереси альбегойцев, катаров на юге Франции. Тогда возник доминиканский орден, который, собственно говоря, и взял на себя вот эту инквизиционную работу. И вот эта инквизиция была общей для Европы. Но эта инквизиция постепенно сходила на нет. И уже в начале нового времени говорить о серьезной инквизиции во Франции, в Англии, ну а после победы протестантов в годы религиозных войн, в годы реформации, вообще невозможно говорить об инквизиции в этих странах. Ну а на юге Европы инквизиция в полной мере сохранилась и даже усилилась. 18 столетия – это период господства инквизиции на Пиренейском и на Апеннинском полуострове. Испанская, португальская и римская инквизиции сохраняются и по-прежнему остаются очень сильными. Сегодня становится модной идея как-то реабилитировать инквизицию, не в том смысле, что говорит, что там не было жертв, ну, есть четкие научные представления о том, что жертв инквизиции было немало. Но есть мода на реабилитацию инквизиции в том смысле, что, ну, все-таки это были не такие уж массовые жертвы, как, скажем, в ходе там, гитлеровского геноцида. Говорится о том, что инквизиция, собственно говоря, предполагала судебное расследование. Действительно, это так. Инквизиторы вели настоящее судебное расследование до инквизиции, часто вообще такого суда не существовало. А они стали разбираться, сопоставлять, смотреть доказательства и так далее. Это верно. Но, тем не менее, инквизиция была очень идеологизированным институтом и надолго затормозила развитие юга Европы, не только Испании, но и Португалии, и большей части нынешней территории Италии. Вот на долгое время она затормозила. Я бы инквизицию сравнил с действием коммунистической идеологии, которая у нас в Советском Союзе была в 20 веке. Вот здесь очень много
сходств. Так, подскажите, как?
Коммунистическая идеология строилась на похожих принципах. Есть там, вот, у инквизиторов есть враги веры, католической веры, их надо найти. У нас есть враги народа, враги социалистического строительства, их надо найти. Судебный процесс производится и там, и там. Но судебный процесс очень сильно отличающийся от судебного процесса в демократических странах. Упрощенная судебная процедура с фактически очевидным концом. Крупные московские процессы 1937-1938 годов формально выглядели как серьезная судебная процедура, но всем было понятно, чем они закончатся, и мы знаем, чем они закончились. Вот в этом смысле картина инквизиции и того, что было у нас в 20 веке, очень похожа. А вот исторически есть довольно серьезные различия между тем, как Испания развивалась по пути от инквизиции к современности, и как Россия двигалась к вот этой вот сталинской инквизиции. Когда мы исследуем историко-социологически Испанию и Россию, есть много общего в исследовательских подходах, но есть одно любопытное различие, которое бросается, когда читаешь научные статьи. Вот Вспомните, как я назвал свою книгу о историко-социологическую по сравнению России с другими странами. Какое там слово доминирует? Почему Россия отстала? Говоря о России, мы все время используем слово «отсталость». Кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то меня ругал, говоря, что Россия не отстала, кто-то ругал меня, говоря, что Россия отстала навсегда, и напрасно правим пытается показать, что это не так. Но слово «отсталость» доминирует. В текстах об Испании доминирует другое слово – «упадок». Существует масса научных текстов, где слово «упадок» так или иначе склоняется. Не отсталость, а именно упадок. Может быть, я немножко упрощаю, не точен, может, нас сейчас смотрит какой-то специалист по Испании, он внесет какие-то коррективы, скажет, что можно много найти текстов с какими-то другими словами, но то, что мне попадалось, когда я примерно год серьезно работал над докладом по Испании, по истории, историко-социологическому развитию Испании, это постоянные тексты со словом «упадок», ну вот, в англоязычной литературе.
Да, у вас называется, по-моему, «История провала», если я правильно помню.
Да, да. Ну вот я использую слово «провал», вот в научных текстах постоянно слово «упадок». И это не случайно. Дело в том, что стартовые позиции у испанских государств. Ну вот здесь я лучше использую слово «Кастилия», потому что Арагон все-таки был очень отсталым государством долгое время. Вот стартовые начала у Кастилии и у московского государства в позднее Средневековье были очень разные. Кастилия не была отсталым европейским регионом. Конечно, можно сказать, что Северная Италия или Нидерланды были значительно более развиты, но в сравнении с большинством французских земель, в сравнении со значительной частью немецких земель, особенно восточно-германских, в сравнении с Англией, которая вообще была, по сути, большим овечьим пастбищем, а не экономически развитой страной. Вот в сравнении с ними Кастилия была достаточно развитым государством. Много городов, там процветали ремесла, процветала торговля. Огромное значение имело, конечно, сельское хозяйство и овцеводство, но на базе этой сельскохозяйственной экономики строилась и торговая и ремесленная экономика. И к моменту завоевания Латинской Америки Испания экономически достаточно развитая страна. У нас все по-другому. Мы дальняя периферия Европы, и за исключением Новгорода и Пскова практически к моменту освобождения от татаро-монгольского ига русские земли экономически явно отстают от большинства европейских земель. А вот дальше процессы начинаются разнонаправленно. Испания колонизируют Латинскую Америку, вывозят оттуда огромное количество золота, а потом серебра. Больше всего серебра, потому что там находят богатейшие серебряные месторождения. На этом серебре выстраивается сильная испанская армия. В какой-то момент самая сильная в Европе, потому что много денег и можно нанять много солдат и современное вооружение для них приобрести. И в этот момент испанская экономика входит в серьезный упадок из-за того, что у современных экономистов называется голландской болезнью. Мы давно не говорили с вами об экономике, но кто-то, кто давно меня смотрит, может быть, вспомнит, что о понятии голландская болезнь мы неоднократно рассуждали. Страна, у которой завышенный валютный курс, она имеет неблагоприятные условия для экономического развития, потому что импорт начинает вытеснять национальное производство. Вот это произошло в Испании. Кастильцы все больше отправлялись служить в пехоту, лучшую европейскую пехоту, по крайней мере, до середины 17 века. А экономикой мало кто хотел заниматься. Можно было купить товары у французов или итальянцев. Огромное число французов и итальянцев бросилось трудиться на Пиренейский полуостров, потому что вот, ну, это были такие гастарбайтеры 16-17 веков. Там можно было лучше заработать, чем у себя во Франции или у себя в Италии. И испанская экономика начинает деградировать. Все силы уходят на армию. У России противоположное движение в это время. Понемножку экономика начинает развиваться. Экономика русских городов, особенно Москвы, в 17 веке уже явно лучше развивается, чем в 16 или в 15 веках. И, наконец, переломный момент. Эпоха Петра I. Мы, кажется, с вами уже рассуждали в какой-то программе о Петре I. Во всяком случае, я неоднократно об этом писал, это моя любимая тема. И один из тезисов, который я употребляю в отношении Петра, не надо думать, что Петр был модернизатором. Он не пытался строить современную, вот современный мир, как мы его сейчас понимаем, современный. У Петра были другие задачи. В основном укрепление армии и создание сильных финансов под армию. Но вот сейчас я сделаю одну большую оговорку, такое огромное-огромное «но», очень важное «но», о котором мы часто забываем. В борьбе за сильную армию и сильные финансы Петр сделал одну очень модернизаторскую вещь, причем даже в современном смысле можно сказать модернизаторскую. Он резко ограничил влияние православной церкви на жизнь общества.
Вот это как раз тот самый момент, о котором я хотел поговорить сразу же после инквизиции. Вот вы сами к нему и подошли. Сейчас давайте сделаем небольшой перерыв и продолжим совсем скоро.
Здравствуйте. Ну и, как всегда, в это время я рассказываю о различных нововведениях и напоминаю вам о том, что, в частности, мы полностью переформатировали работу нашего телеграм-канала, который так и называется «Ищем выход Эхо Петербурга». Подписывайтесь на него, там уже появилось огромное количество новостей. Мы вешаем туда различные фрагменты цитат из наших эфиров и, конечно же, есть расписание, поэтому, мне кажется, это имеет значение. Тем более, что одна из идей, почему мы создали этот новый формат, потому что не хватает новостей от Петербурга, из Петербурга. И это важно, потому что, обратите внимание, если вы откроете какие-то телеграм-каналы, которые называются там «Санкт-Петербург» и всякое такое, там, как правило, из новостей только что-то про прорванные трубы или что-то про то, что пошел снег. А на самом деле, конечно же, новости – это то, чему... Почему мы скучаем на самом деле, как журналисты «Эхо Петербурга», ведь новости – это про политику, про экономику и про то, как это влияет на нас с вами. Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал, и я, конечно, как всегда, благодарю всех, кто нас поддерживает, потому что без вашей поддержки этот проект, конечно же, не состоялся. Мы ее чувствуем, и я просто хотел еще раз напомнить, когда вы отправляете нам пожертвования, пожалуйста, пишите какие-то еще слова. Может быть, будут пожелания, между прочим, по гостям и так далее. Мы их постепенно выполняем. Еще раз спасибо вам огромное.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, мы продолжаем. Мы остановились как раз на том, что Путин...
Вот я... Ну, я думаю, Владимиру Владимировичу понравится. Мы хотели сказать Петр Великий, а сказали Путин. Я думаю, то фрондирование, которое мы иногда себе позволяем, вот эта оговорка о Путине. И Путину понравится, что мы его использовали в этот момент.
Дмитрий Яковлевич, продолжайте сами, я пока не могу.
Да, так вот, возвращаясь к Петру от Путина, значит, Петр резко ограничил влияние церкви. Петр не был атеистом ни в коей мере. Речь не об этом, не о секуляризации в современном смысле. Но Петр ликвидировал патриаршество и полностью поставил православную церковь в России под управление государством. Он ввел синод как некий коллегиальный орган и поставил там своего генерал-прокурора, который фактически от лица государя управлял синодом, а через него всей православной церковью. Если до Петра церковь постоянно в той или иной мере соперничала с государством, то при Петре на этом был полностью поставлен крест. Вот, ну, такой вот каламбур у нас получается, конечно. До Петра церковь, конечно, тоже не доминировала. Все-таки ни в коей мере нельзя сказать, что в России была теократия. Нет. Иван Грозный жестоко расправился с митрополитом Филиппом Колычевым, когда тот пытался заступаться за серых и убогих в годы опричнины. Алексей Михайлович репрессировал своего любимого патриарха Никона, хотя долгое время жил с ним душа в душу. То есть, так или иначе, церковь ограничена. Петр не был в этом смысле полностью новатором. Но еще при Алексее Михайловиче, молодом Алексее Михайловиче и Никоне, очень серьезно вставал вопрос о том, будет ли государство российское развиваться для государственных целей или для целей божественных, так сказать. И Никон хотел превратить русское государство в некий новый Иерусалим. Его даже монастырь, который он строил под Москвой, так и назывался. В какой-то момент Никон проиграл. Ну, а Петр полностью все эти дела пресек. Почему это было так важно для развития России? Поймите меня правильно, я опять же не пытаюсь сейчас расставлять какие-то идеологические акценты. Кто-то не любит Петра, а очень религиозен, кто-то не очень религиозен, но считает Петра великим государственным деятелем. Я сейчас не хочу в эти споры вдаваться, но как бы то ни было, из истории России следует, что буквально до начала петровских времен церковь была очень серьезным консервативным институтом в Руси. Церковь всячески ограничивала влияние иностранцев, считая, что от латын и лютеров, то есть от католиков и протестантов, никакого добра на Руси не будет. Государи помаленьку заманивали к нам латын и лютеров, потому что те умели строить армию, а церковь всячески стремилась их ограничить. Патриарх мог сказать, что под руководством иностранного генерала, который не является православным человеком, русская армия никогда одержать побед не может. Поэтому надо гнать иностранцев. А государи все-таки иностранцев привечали, и к моменту, когда Петр был мальчишкой, у нас была целая немецкая слобода. Вот на церковном консерватизме Петр поставил крест. После Петра открытие России Западу было всеобъемлющим. Церкви могло это нравиться или не нравиться. Отдельный священник мог говорить, что это хорошо или что это нехорошо. Кто-то называл Петра антихристом. Но как бы то ни было, Россия Западу открылась, и военные технологии, государственно-бюрократические технологии, финансовые технологии – все двинулись в Россию. Многое с большим опозданием. Не будем сейчас говорить, почему свободы не пришли в Россию, это отдельный вопрос. Но то, что Россия могла импортировать, те идеи, которые могла импортировать из Швеции XVIII века, Франции XVIII века, Пруссии XVIII века, это импортировать удалось. А вот в Испании картина прямо противоположная. Церковь остается сильной. И вплоть до XIX века Испания остается очень консервативной державой. Инквизиция продолжает существовать, и государство существует не столько ради развития, чуть по-другому, страна существует не столько ради развития государства, сколько ради надгосударственных божественных целей ради укрепления веры. Это очень четко чувствовали французы. Мы иногда вспоминаем знаменитую книгу Маркиза де Кюстина, который написал о Николаевской России, какая она была убогая в сравнении с Францией. Но задолго до Маркиза Кюстина были просто тома, один за другим выходили тома французских наблюдений различных французских авторов за тем, что находится к югу от Пиренеев. И вот такого же рода рассуждения, как потом были у маркиза Кюстина, были постоянно относительно Испании. Отсталость, деградация, упадок, цивилизация кончается к югу за Пиренеями. Вот это постоянные французские представления о том, что такое Испания. И вот на этом фоне испанского упадка и петровских попыток по преодолению отсталости позиции Испании и России постепенно выравниваются. К середине XIX века картина очень похожа. На двух окраинах Европы два отсталых государства, одно постепенно набирающее темпы и стремящееся преодолеть отсталость – это Россия, другое – практически застывшее и все более теряющее свои позиции. Ну, коллеги меня иногда поправляют, отмечают, что, ну, конечно, застылость Испании была не абсолютной, потому что были десятилетия, когда Испания просто падала в пропасть, были десятилетия, когда новый, более динамичный монарх попытался как-то снова начать двигаться вперед. Испания потерпела страшное военное поражение в середине 17 века от французов, но потом по чуть-чуть поднималась и снова создавала сильную армию, сильный флот. Но как бы то ни было, вот эти две страны на окраинах Европы бесспорно очень серьезно отставали от Англии, от Голландии, от Франции, в какой-то момент от Пруссии. Вот здесь отставание было явно. Так что вот мы видим, что есть очень много общего для сравнения наших двух стран, но при этом в какой-то момент движение было разнонаправленно. Испания к упадку, Россия от вековой отсталости к преодолению этой отсталости.
А еще один из пунктов, на которые обращают внимание наши зрители, которые знакомы из книги Егора Гайдара, и в котором как раз и рассказывается этот пример истории Испании, они говорят, ну да, вот в Испании было серебро, но ведь в России тоже была своя так называемая нефть, пушнина, да, рухлядь. Почему это не повлияло на резкое падение? Ну почему не играло роль такого проклятия для России, как серебро да, в Испании?
Это очень важное дополнение, бесспорно. Надо сказать, что испанская и российская империи с XVI века очень друг друга напоминали. Чисто географически кажется, что все совершенно различно. У Испании империя за океаном, за Атлантическим океаном в Латинской Америке. У России на сухопутной территории, не за каким океаном, просто за Уральскими горами. Но характер покорения очень похож. Мы в прошлый раз, по-моему, говорили о том, как отличалось построение английской империи, начинавшееся с эмиграции диссидентов. А вот у Испании и у нас очень похоже. Испанские конкистадоры Кортес и Писаро очень напоминали нашего Ермака и других казачьих атаманов, которые двигались на восток. Сначала покорение Америки и Сибири было не таким своеобразным частно-предпринимательским. И Кортес, и Писаро, и Ермак – это были, в общем, частные военные предприниматели, которые получали серьезную финансовую поддержку от богатых людей, частично от монархии. Но ну, у нас Ермак не получал от монархии, а там Кортес кое-что получал, конечно. Вот, и они двигались вперед для того, чтобы найти золото и серебро. В Испании серебра нашли много, в Сибири не нашли. Сейчас, конечно, мы знаем, что в Сибири есть и серебро, и золото, но эти разработки в основном уже относятся к 20 веку. В 16 веке казаки двигались все дальше и дальше, но настоящих серебряных месторождений не находили, а добывали просто пушнин, мягкую рухлядь. Да, добыча пушнины в XVI, особенно в XVII веках, имела большое значение для российского бюджета, но все равно значение несопоставимое с тем, которое было у латиноамериканского серебра для Испании. Серебро – это реальные живые деньги. Пушнину надо было еще где-то продавать, монетизировать, и вообще доля доходов от пушнины в бюджете у царя Алексея Михайловича была несопоставимо меньше, чем доля серебра в испанском бюджете. Поэтому от пушнины, в общем, настоящего ресурсного проклятия мы не испытали. Ну, а кроме того, это все накладывалось на вот те разнонаправленные тенденции развития, о которых я говорил 5-10 минут назад. Испания и была не бедной, а благодаря серебру стала еще богаче и смогла сформировать очень сильную армию, которая долгое время отвлекала страну от нормального экономического развития. Россия все время не могла найти денег на построение нормальной наемной армии. Вот у меня, я надеюсь, уже скоро, где-то через месяца полтора, выйдет книга, которая называется «Ловушка». «Русская ловушка», ну или как, я ее для себя иногда называю «ловушка российской модернизации». Надеюсь, выйдет действительно уже очень скоро, потому что я буквально сегодня заканчиваю вычитывание верстки этой книги. Она уже есть, осталось только напечатать. Вот там в первой главе очень много говорится о том, как Россия никак не могла найти денег на построение наемной армии, и все время армия была поместной с элементами наемничества. А вот в Испании все время денег хватало на построение огромной, мощнейшей, самой сильной в Европе наемной армии. И лишь к середине 17 века эти ресурсы исчерпались, и французская армия по своей силе стала превосходить испанцев. Так что вот здесь очень серьезные различия. Империи похожие, цели похожие, найти ресурсы. Ресурсы разные и результаты совершенно разные. В одном случае очень серьезные доходы от империи Испания, в другом случае не очень серьезные доходы от империи Россия. И армии совершенно разные. В одном случае наемная, поскольку много денег, в другом случае поместная, потому что земли много, можно помещиков заводить, а денег мало. И финансов все время на наемную армию не хватает. Так что вот здесь очень серьезные различия.
Я вас, перед тем, как перейти к некоторым высказываниям наших зрителей, хотел попросить очень кратко ответить на вопрос, потому что мы про это уже говорили в отдельной программе, посвященной религии. Но вот как так получается, что мы сейчас говорим о церкви как об институте, который тормозит развитие, если в какой-то период времени получается, что оно способствует образованию, каким-то социальным там, делам, и даже, сейчас об этом, наверное, сложно говорить, но тем не менее, в какой-то момент помогает развитию культуры, искусства вернее.
Да, это очень важный вопрос. Во-первых, я хотел бы отметить, что когда я говорю о церкви как консервативном институте в 16-17 веках, я говорю именно о церкви как об институте. Не о православии как вероисповедании. Православие не является более консервативным вероисповеданием, чем католичество. Ну, может, является в некоторой степени, потому что ну, ортодоксальная вера, православие, вера, там, по-английски она звучит как ортодоксальное вероисповедание, она более жестко держится за традиционные нормы, но православные начала ни в коей мере не мешали развитию экономики или каких-то политических институтов в большей мере, чем католические. Но Вот с церковью другая ситуация. Дело в том, что в западной части Европы формировалось много университетов, развивались новые знания, происходила в XVII веке научная революция. Происходило не потому, что католическая вера была очень, так сказать, способствующей всему этому. Происходило в основном по другим причинам, но как бы то ни было, происходило. И внутри католического мира новшества активно заимствовались. Там не было жестких границ. Вот инквизиция, конечно, серьезно мешала заимствованию некоторых важных новшеств из стран Центральной и Северной Европы. Но все-таки эти заимствования не имели жесткого конфессионального барьера. А вот когда эти новшества стремились прийти к нам в Восточную Европу, здесь был очень жесткий барьер, связанный с тем, что церковь боялась еретиков. Любой человек, исповедующий католическую или протестантскую веру, рассматривался как еретик. То есть по определению те научные или квазинаучные достижения, идейные достижения, которые были на Западе, церковь не считала возможным пропускать к нам. Государство в какой-то момент с этим смирилось, иначе просто армию сильную не построишь. А церковь тормозит. Вот внутри католического мира этого не было, и только инквизиция стремилась какие-то барьеры построить, но все-таки, если какие-то католические идеи переходили из Франции в Испанию, то это не было априори еретической идеей. А вот когда что-то от латыни и лютеров приходило к нам в московское государство, это по определению уже считалось неким чем-то еретическим. Вот, в этом смысле церковь консервативна. И мы, если мы посмотрим на историю русского просвещения в XVII веке, то мы увидим, что очень тяжело было воспринять образовательные культурные идеи Запада в московском государстве именно из-за того, что церкви это не нравилось. В итоге все равно, конечно, просветительские идеи к нам приходили, но очень сложным путем. Через Украину, через украинских просветителей, которые были православными и в этом смысле не могли рассматриваться в Москве как латыны или лютеры. Но при этом у себя в Киеве, да, на других украинских землях, на белорусских землях, эти просветители активно воспринимали католическую культуру, перерабатывая ее, придавая ей некую православную оболочку, и ее уже потом принося в Москву. Вот это было серьезным барьером. И, в принципе, можно предположить, что если бы не Петровские реформы, этот барьер серьезно тормозил бы заимствование с Запада и в XVIII веке. Это, конечно, уже некая альтернативная история. Я не очень люблю вот такого рода вольное сочинительство. Но думаю, что, скорее всего, если бы не Петр I, то такого рода ограничители существовали. И вот в этом, конечно, большая заслуга Петра, что он эти ограничители убрал. А вообще, да, и с другой стороны, конечно, надо сказать, что православная церковь в России какое-то время выполняла очень прогрессивные функции, потому что она печалилась о сирых и убогих. И когда, скажем, Иван Грозный был настроен на свои репрессии, церковь защищала, ну, насколько она могла, кого-то защитить от этих репрессий Ивана Грозного. То есть когда мы пытаемся дать научный анализ, мы не пытаемся все мазать черной или белой краской, говорить, что вот государство белое, церковь черная или наоборот. В каком-то смысле церковь препятствовала развитию, но в каком-то смысле она способствовала гуманизации общества, препятствуя тем репрессивным началам, которые шли от Ивана Грозного, да, в общем-то, и от Петра I. Так что вот здесь была очень сложная картина.
И успеваю я, наверное, только один вопрос, даже не вопрос, а такая реплика от Александра, нашего постоянного зрителя. Он говорит о том, что вот в средневековой Испании есть сходство, ну, видимо, с нынешней Россией, например, заметная численность мусульманского населения. Вот если мы говорим непосредственно о влиянии ислама, можно ли как-то говорить о последствиях? Или все-таки реконкиста в данном случае важнее?
То, что испанское население составляло значительную часть в Испании, то, что мусульманское население составляло значительную часть в Испании даже после реконкисты, это очень важный фактор, который определял многое в развитии. И у нас на Руси тоже. Скажем, причем для Испании отношения с мусульманами в Испании отношения с мусульманами строились более жестко, чем в России. Скажем, в Испании было знаменитое изгнание морисков. Мориски – это мусульмане, которые жили на Пиренейском полуострове после его, после реконкисты и после христианизации. Было массовое изгнание морисков. Это была одна из самых жестоких кампаний за всю историю Европы. Огромное число людей, более сотни тысяч, изгонялись из их домов, потому что возникло сомнение, могут ли они быть нормальными правоверными испанцами, если они исповедовали ислам. Их изгоняли из своих домов и вынуждали переселяться в другие места. Мы в основном знаем про изгнание евреев из Испании в конце 15 века, но изгнание морисков было более массовым, чем изгнание евреев, потому что просто по численности населения на юге Испании, конечно, жило очень много мусульман, ну, они там до реконкисты просто доминировали. Вот. У нас в России были случаи очень жестоких стычек между христианами и мусульманами, скажем, Кавказские войны XIX века, очень жестокое покорение Северного Кавказа, были переселения народов в XX веке, крымских татар и чеченцев, ингушей. Но в начале нового времени вот таких вот массовых переселений, как переселение морисков, на Руси не было. Скорее мы говорим о переселении новгородцев, вот то, чем занимался Иван III. Но когда захватывали, покоряли Казань и Астрахань, вот таких вот массовых переселений не было. Так что вот этот исламский фактор, конечно, был очень значим, и для Испании он, пожалуй, представлял большую даже проблему, чем для России.
Отлично. У нас совсем немного времени остается. Я просто хотел сказать, что нас очень просят провести сравнение с турецкой, видимо, с Османской империей, но это уже ваше право, делать его или нет, про что мы будем говорить в следующий раз.
Ну, давайте, если нас просят именно на Турцию обратить внимание, то поговорим о сравнении Московского государства и Османской империи. Это важная тема, я предполагал об этом говорить, думал подойти к этому немножко позже, сначала подробнее осветив различные европейские державы, но вполне готов зайти из юго-восточного конца Европы. Так что давайте в следующий раз сравнение Московского государства и Оттаманской, Османской империи.
Отлично, да, поговорили про Запад. Ага.
Да, ну и в дополнение к этому мое уже довольно традиционное напоминание. Мы говорим, естественно, в нашей программе в общих чертах, какую-то мысль я формулирую на ходу, там нечетко и так далее, но практически все, о чем я рассказываю в той или иной форме, существует в моих уже опубликованных книгах, либо в тех, которые выйдут вот-вот. Поэтому еще раз обращаю внимание, и вам, уважаемые зрители, это будет полезно, и мне очень полезно и приятно, если вы это сделаете. Для меня это очень важно, конечно. возьмите книгу «Почему Россия отстала», а где-то месяц через полтора вы сможете взять книгу «Русская ловушка», которая ее продолжает, и также многое из того, о чем я говорю, в этих книгах найти. Особенно, что касается построения армии и всех вопросов, связанных с российской отсталостью из-за военно-финансовых проблем. Так что вот «Русская ловушка» совсем скоро появится.
Это про российскую отсталость, а про испанский упадок я тогда подвешу к описанию этого видео ссылку на ваш доклад «Испания. История провала». Там любопытно, можно как раз посмотреть. Для тех, кто особо заинтересовался. Все, спасибо вам большое. Ставьте лайки. Это я к зрителям обращаюсь, а вам спасибо, Глад.
Спасибо, всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.